Минут 10 мы спорили, не до хрипоты, поскольку и так все хрипели, а до сипоты. Потом Аскольд выпрямился, встрепенулся и воздел указательный палец. «Тихо!» Мы помолчали. По-моему, альбинос не ошибся, было тихо. И это возле воды. Никто не шуршал в траве, не орали птицы. Вечная пара стервятников над головой и та исчезла. Даже комары не звенели над болотом, даже мухи куда-то делись. Только сейчас я заметил, на окаменевшей грязи не отпечаталось ни одного звериного следа. «Что?» — одними губами спросила Надя. «Там!» — отрывисто бросил Аскольд, указав взглядом на заросшую густым тростником низину. «Следят. Опасность!» «Люди!» — высыпал стерляжий. «Звери! Много, не пойму какие!» «В следующий раз кричи «Атас», а не «Опасность», — посоветовал я. «Оно короче!» Аскольд не обратил на мои слова никакого внимания. Он понемногу отступал назад и слегка в сторону, так, чтобы мы не оказались на линии огня. Я заметил, что он снял свой абакан с предохранителя и сделал то же. И еще я отчетливо видел, Аскольд напуган. Эмпатия. Так, кажется, это называется. Наверное, всякий зверь, отрастивший себе мозг чуть больше горошины, испускает какие-то флюиды, химические, электромагнитные или еще какие-нибудь. И я всегда был готов допустить, что существуют люди от природы, умеющие эти флюиды улавливать. Такому индивиду ничего не стоит заделаться экспертом по зверью. Насчет Аскольда, правда, у меня были сомнения до этой минуты. «Они следят за нами», — глухим голосом повторил Аскольд. «Кто они?» Я не очень удивился бы, если бы над тростником показалась шея диплодока. Не зря, наверное, наш эксперт не берется классифицировать наблюдающих за нами зверушек. Когда они атаковали, я понял, никто бы не взялся, никто из людей. На Земле такого просто не могло быть, ни в какую эпоху ее истории. Над метелками тростника поднялся белый вихрь. Вращаясь, он странным образом не колыхал тростник, а потом протек сквозь него, как туман, и устремился к нам. Надя вскрикнула. Ее автомат загрохотал и затрясся. Я поддержал. Аскольд тоже резко бабахнул шотган. Мы отступали, поливая вихрь свинцом. Кажется, зря, потому что вихрь не обращал внимания на пули. Зато он обращал внимание на нас и быстро приближался. В шагах в 50 от нас смерч притормозил свой атакующий разбег, зато раздался вширь и ускорил вращение. На миг он потемнел, словно беременная дождем туча, и снова стал белым. «Вот они!» — взвизгнул Аскольд. Вихрь разродился десятком червеобразных тел. Черные, лоснящиеся, высотой больше человеческого роста, они двигались на бешено извивающихся хвостах и атаковали нас куда стремительнее смерча. У них не было ни глаз, ни пасти, но они явно видели в нас добычу и наверняка знали, что с нею делать. Меняя магазин, я с удивительной отчетливостью понял, насколько ничтожной бывает дистанция от царя природы до добычи и как легко покатиться кубарем с вершины пищевой пирамиды. Они были невероятно проворными и живучими, куда там сухопутному крокодилу. И все же два изорванных пулями червя ткнулись мордами в пыль, бешено извиваясь и истекая бурой жидкостью. Еще одного в упор завалил стерляжей. Мало. Против 10 этих тварей у нас не было шансов. Я высадил половину второго магазина, когда до меня дошла эта убийственная истина. Надя отступала, экономно поля по атакующему ее червю. При всей разумности ее действий Я видел, она на пределе. Стерляжей, бросив разряженный шотган, отцеплял от пояса гранату и искал глазами, куда бы ее метнуть. Аскольд остервенело менял магазин и все никак не мог заменить. «Бегите!» – заорал я и полез на танк. Я сам не понимал, почему так сделал. Если бы в тот момент я был способен логически мыслить, я, наверное, сумел бы сделать осторожное предположение, что активность червей каким-то образом связана с породившим их белым вихрем, что черви и вихрь в сущности представляют собой одно животное, что отделившиеся червеобразные щупальца, самостоятельные с виду, все равно только щупальца, безмозглые и управляемые извне. Не стану врать, ничего подобного мне и в голову не пришло. Сначала я просто хотел найти временное укрытие, отделить себя от опасности слоем брони. Мне нужна была секундная передышка. Потом уже я подумал о том, что лучшая оборона – нападение. И напал. К счастью, пушка была заряжена. Мне оставалось только навести ее на цель. Черт, вихрь торчал практически в мертвой зоне. И горячо пожелать, чтобы ствол не оказался засорен песком и прочим мусором. Снаряд прошил вихрь у основания и разорвался в трех шагах позади него. Фонтан разрыва получился куда скромнее ожидаемого. Так, фонтанчик. И все же вихрь пригнуло к земле. В течение нескольких секунд, не переставая вращаться, он конвульсивно дергался, как раненое животное. Затем по заячьи скакнул в бок. Глянцевые черви с невероятной прытью метнулись к нему и скрылись в белом мельтешении. Смерч распался. Там, где он только что стоял, колыхалась лужа какой-то густой жидкости, и она ползла. Вы никогда не видели ползущую лужу? Я видел. Проследил весь ее путь до зарослей тростника, где она и скрылась. От убитых червей ничего не осталось. Вообще ничего. Даже луж. По-моему, они испарились без сухого остатка.